Психологические особенности гомосексуалов. Влечение полов – это загадочное чувство. На его биологическую основу накладывают отпечаток индивидуальной черты психики, воспитание, культурные традиции, социальные условия. Поэтому до сих пор ученые не пришли к единому мнению, где же, в какой сфере происходит сбой, когда влечение изменяет направление, указанное природой. Какова же природа гомосексуализма? Наука пока не рискует ответить на этот вопрос однозначно. Одни авторы считают гомосексуализм врожденным, другие объясняют его ранними травмирующими переживаниями, третьи – условиями воспитания. Немецкий ученый Дорнер уверяет, что в формировании гомосексуальности играют роль патологические процессы развития промежуточного мозга, происходящие во время внутриутробного развития плода. По его данным, в период, когда происходит закладка половых признаков, изменяется соотношение мужских и женских половых гормонов, что и становится фактором предрасполагающим к гомосексуальности. Но эти исследования далеки от завершения и требуют основательной проверки. Американские сексологи Мастерс и Джонсон не отрицают генетических и биохимических влияний на гомосексуальность, но, опираясь на свой профессиональный опыт, считают, что эти факторы в дальнейшем при лечении не противодействуют изменению сексуальной предпочтительности. Еще один острый вопрос. Может ли совращение способствовать формированию гомосексуальной ориентации? Если до этого не было влечения к своему полу, то само по себе совращение не способно изменить направленность полового влечения. Между тем, в возрасте от 7 до 14 лет, когда половое влечение еще недостаточно сформировалось и недостаточно направлено на противоположный пол, совращение может стать толчком к гомосексуальной ориентации. Особенно уязвимы дети, рано развившиеся в половом отношении или воспитывающиеся в условиях различных запретов. Немецкий психиатр Лиангард считает, что импринтинг, то есть быстрое и стойкое научение в ситуациях, связанных с выраженным эмоциональным напряжением, обусловливает некоторые формы гомосексуализма. Бывает, два мальчика занимаются взаимной стимуляцией, и сильное сексуальное возбуждение может прочно соединиться со зрительным образом партнера, что и приводит к гомосексуальной наклонности. Итак, гомосексуальность – это неадекватный, если не побояться модных сегодня упреков в некорректности, выбор партнера, изменение сексуальной ориентации. Психологи считают, что формирование эротических предпочтений – один из аспектов модели поведения, которую должен усвоить и которой должен соответствовать индивид, чтобы его признали мужчиной или женщиной. В период созревания подростка интенсивность полового влечения нарастает. Оно концентрируется не только на собственных половых органах, но ориентируется и вовне, в частности, на других людей, к которым подросток эмоционально привязан. С этой точки зрения, по мнению известного российского сексолога Кона, критическим периодом формирования эротических предпочтений будет не раннее детство, а подростковый возраст, и наиболее значимыми не родители, а сверстники своего пола, с которыми индивид общается. Половое созревание вызывает эротические переживания, а круг общения подростка, объекты его эмоциональной привязанности, источники сексуальной информации определяют направленность влечения. Американский ученый Белл, не подтверждая и не опровергая биологических предпосылок развития гомосексуальной предпочтительности, считает, что их влияние проявляется в нарушенной модели поведения, в несоответствии стереотипам мужественности. Так, мальчики, которые могут стать гомосексуалистами, по их собственной оценке, не соответствуют мужественному стереотипу. Они проявляют неприязнь к мальчишеским интересам и тяготеют к интересам девочек. Мужественные мальчики их не принимают, отвергают. Они оказываются между двумя полюсами полов. Это ведет к напряженным отношениям с родителями, а не наоборот. К примеру, за такое несоответствие поведения полу отец может не любить сына. Мальчик это чувствует и отвечает ему тем же, что в свою очередь мешает сыну выбрать мужскую идентификацию. Белл считает, что в формировании сексуальной предпочтительности ни взаимоотношения с родителями, ни с братьями и сестрами, ни плохие взаимоотношения между родителями не играют роли стартера. Поэтому и особого прока в прогнозировании гомосексуальной ориентации не дают. По мнению советского исследователя Васильченко, нарушение дифференциации мозга и гормональные сдвиги не предопределяют фатально формирование гомосексуального влечения. Они лишь почва для искажения полового самосознания и развития гомосексуальной ориентации. Вне зависимости от разночтения причин происхождения гомосексуальности, наблюдение за гомосексуалистами позволяет описать ряд типичных особенностей их психики. Сексуальное влечение можно рассматривать как биологическую силу, направленную на преодоление чувства изоляции, порождаемого процессом индивидуализации. Индивидуальность не только ассоциируется с чувством одиночества, но и сопровождается смутным чувством неполноценности. Сексуальный импульс к единению – это не просто настоятельное требование близости с другим организмом, но и острое желание самодополнения. Это выглядит так, будто самосознание человека полностью реализуется только в сексуальном единении, с помощью которого преодолеваются изолированность индивидуальности. Эта концепция подобна идее мифа, приписываемого Платону, но имеющего, вероятно, еще более древнее происхождение. Согласно преданию, мужчина и женщина были когда-то одним существом, одним созданием, которое Бог разделил на две части, чтобы создать два пола. С тех пор две половинки стремятся соединиться и снова стать единым существом. С этой идеей согласуется библейский рассказ о сотворении Евы из ребра Адама. Ту же мысль можно найти и в других преданиях о сотворении мира, в которых небо и земля были сначала единым целым. Все эти легенды можно истолковать как сознание того, что когда-то жизнь существовала на несексуальном уровне. Можно считать, что гомосексуальность – это бессознательная попытка установления гетеросексуальных отношений, потому что в гомосексуальных отношениях один из партнеров подсознательно представляет другого в виде представителя противоположного пола, даже вполне осознавая, что это не так. Роль представителя другого пола добровольно играет один из партнеров, причем впоследствии он может от нее и отказаться. Анализ гомосексуальных фантазий обнаруживает, что с партнером часто обращаются как к символам женщины. Даже акт мастурбации отражает на каком-то уровне сознание или подсознание представление о партнере другого пола. Для мужчины рука представляет вагину, а для женщины – пенис. Объект любви гомосексуала на одном из уровней сознания – это его собственный образ. Недаром можно часто видеть партнеров гомосексуалов, похожих между собой почти до полного сходства. Даже в отношениях мужчины и мальчика младший представляет для старшего его собственный образ в молодости, которая так и не закончилась. На этом уровне гомосексуальность во многом совпадает с мастурбацией, особенно в смысле самолюбви, так как каждый гомосексуал любит в другом себя. Однако на ином уровне гомосексуал соединяется с другим человеком, пытаясь создать зрелые взаимоотношения. Гомосексуальность можно рассматривать как гибрид детской самолюбви и попытки осуществления взрослой гетеросексуальной любви. Подобные отношения, иногда содержащие и сексуальные контакты, часто бывают у подростков и представляют собой, независимо от наличия сексуальных отношений, обычный переходный этап в общем процессе развития, ведущего к гетеросексуальной любви взрослых партнеров. Поэтому гомосексуальность можно еще рассматривать как результат развития, остановившегося на подростковой стадии. Действительно, внешний вид, поступки и характерные черты гомосексуалов часто напоминают вид и поведение мальчишек и подростков. Если гомосексуал разыгрывает акт гетеросексуальной любви в символической форме, то почему же он не может сделать это в действительности? Один из факторов состоит в том, что гомосексуал боится представителей другого пола, а из этого страха вырастает на более глубоком уровне неприязнь к ним. Поскольку страх занимает более высокий уровень, то он блокирует возможность выражения любви и нежных чувств гомосексуалиста-мужчины к женщинам. Гомосексуал способен общаться с женщиной, быть внешне дружелюбным, но построить истинно дружеские, уж тем более любовные отношения он не может именно из-за глубинного неприятия женщины, а не в силу предпочтения именно мужчины. В исследовании гомосексуальности, выполненном группой врачей-психоаналитиков, авторы рассказывают об интересных наблюдениях за группой гомосексуалистов-подростков, осуществленных в клинике Бельвью. Изнеженные подростки хорошо чувствуют себя в обществе таких же женоподобных гомосексуалистов, лесбиянок и несексуальных женщин, но, попадая в общество женщин, воспринимаемых как сексуальные, проявляют сильное беспокойство. Страх и враждебность гомосексуалиста по отношению к женщинам носят подавленный характер и не всегда выражаются открыто, но презрение к ним отражается в их поступках и в поведении. Например, в изделиях портных и модельеров, искажающих женственный облик женщины, в пьесах, рисующих женщин бесчувственными, властными, жестокими, в превосходстве над женщинами в таких женских областях, как кулинарное искусство, дизайн и украшение жилища. Гомосексуалисты озабочены в первую очередь отношениями с женщинами. Именно с ней они ведут незримый поединок за пальму первенства. А чувства к мужчине отступают у них на второй план. Гомосексуал – это оральная или истерическая личность. Наблюдения психоаналитиков выявляют, что жизнь с мягкой, ласковой матерью и грубым отцом часто приводит к появлению у мальчика комплекса гомосексуальности. У такого ребенка не было примера положительного мужского образа для воспитания в себе мужественности. Мать гомосексуала ребенка обычно является незрелой личностью, имеющей нарушение эмоциональности. Часто причиной привязанности матери к сыну является недостаточное удовлетворение и неполнота сексуальной жизни с мужем. Родители, являющиеся зрелыми личностями, находят прямое решение проблемы. Но мать, которой свойственна незрелость и эмоциональное нарушение, переносит сексуальные чувства на сына. Это делается не намеренно, но осуществляется различными путями. Мальчик подолгу остается в обществе матери, посвящается в ее чувства, вовлекается в тесную физическую близость, например, помогая ей одеваться и раздеваться. При этом контакты с другими детьми не поощряются. Такое поведение имеет специальное название – комплекс близости, связи и интимной зависимости. Все это привязывает мальчика. На уровне осознания отношение к нему матери выражается словами «это мой мальчик, и он исполнит мои мечты». Это пожелание толкуется матерью как стремление видеть сына великим человеком, выдающейся личностью, выдвинувшейся благодаря ее стараниям. Тем не менее, невозможно не заметить бессознательную сексуальную окраску этого чувства. Мальчик становится мужчиной матери. В таких случаях сын неизменно занимает место отца в привязанности к матери. Часто реакция отца на поведение матери становится враждебность к мальчику, к которому он начинает относиться как к сопернику, подрывающему его позиции. И сыну нелегко придумать, как можно избежать этой враждебности, поскольку мать принуждает его играть свою новую роль. Отец может отрицательно и критически относиться к мальчику, отчасти из чувства самозащиты. Он называет его «лизунчиком», и в этом действительно бывает заключено немало правды, поскольку мать делает из него неженку, отчуждая его от отца. Беда еще в том, что у отца есть свои странности, неподобающие настоящему мужчине, с которого сын мог бы брать пример поведения, на которого стремился бы во всем походить. Поэтому враждебность отца только затрудняет для мальчика отдаление от матери, ведь она становится его защитой. Итак, гомосексуальность может стать результатом бессознательного разыгрывания родителями своих чувств на ребенке. Но в таком случае и сама гомосексуальная деятельность представляет собой разыгрывание с участием другого тех подавленных чувств, которые гомосексуал испытывал по отношению к своим родителям. Ни одна гомосексуальная связь не свободна от этой тенденции, к тому же неизменно характеризуется противоречивостью, так как содержит и любовь, и ненависть, и страх, и враждебность, чувство зависти и возмущения, подчиненности, желание главенства. Поэтому такая связь часто включает садистское поведение одного партнера и мазохистскую подчиненность другого. Клинический опыт показывает, что гомосексуалы, как правило, эмоционально омертвлены. Бесспорно, среди гомосексуалов много людей творчески одаренных, однако, что касается эмоциональной выразительности, тут они жестко ограничены. Они с трудом выражают гнев или огорчение, а такие чувства, как воодушевление, возбуждение и радость, у них нередко отсутствуют вовсе. Они могут быть выразительными на сцене, но когда дело доходит до выражения их собственных чувств, они производят впечатление оживших манекенов. Они манерны, но не живые, естественные в своей мимике, пантомимике и эмоциях. Вспомните известные имена из отечественного шоу-бизнеса. Гомосексуал, которому свойственна живость и отзывчивость, очень редкое исключение. На соматическом уровне эмоциональная омертвелость сопровождается отсутствием телесной живости. Кожа имеет нездоровый вид, отсутствует непосредственность жестов и движений, подвижность тела снижена. Психоаналитики считают, что такая эмоциональная зажатость связана с тем, что тело гомосексуалиста не в состоянии выносить сильные чувства. Оно борется с ним, становится омертвелым, оцепенелым и парализованным, утрачивая ощущения. Чтобы вернуть себе ощущение живости, гомосексуал прибегает к сексу. Обычно он закован в броню, защищающую его от собственных чувств, так что живыми остаются только два органа – его мозг и его гениталии. Именно с этим связано его чрезмерное внимание к гениталиям. Оно связано с его страхом и беспокойством по поводу отсутствия генитального ощущения. Беспокойство, связанное с боязнью выхолощенности, отражается в поведении и в одежде, привлекающей внимание к гениталиям. Как ни странно, но гомосексуал удовлетворяет потребность в переживаниях и в возбуждении, используя для этого тот же самый механизм, который послужил первопричиной его проблем, то есть механизм отождествления себя с другим. Гомосексуал отождествляет себя с партнером и заряжается его возбуждением. Он субъект и объект своих переживаний, в которых он и действующее лицо, и объект действия. При этом гомосексуал испытывает презрение к своему партнеру, которое на самом деле является отражением внутреннего чувства презрения к самому себе. Чувство презрения составляет сердцевину образа жизни этих людей. Часто гомосексуалы презирают все ценности, принятые обычными людьми. Тогда образ жизни гомосексуала становится выражением презрения к той борьбе за существование, которую ведут другие мужчины, чтобы содержать дом и обеспечивать жену и детей. В этом презрении к другим отражается его чувство превосходства над ними. Исследовательский опыт подтверждает, что по уровню интеллекта гомосексуалы часто превосходят средний показатель. Приняв во внимание ряд известных имен, бывших гомосексуалистами, можно как-то оправдать их претензию на монополию в культуре и на гениальность. Гомосексуал напоминает испуганного потерявшегося ребенка, который не плачет только потому, что слишком потрясен чувством покинутости и одиночества. Он хватается за партнера, как потерявшееся дитя цепляется за того, кто заменил ему мать. При этом он ожидает эмоциональной реакции от партнера, показывающей, что тот чувствует его потребность в близости и готов на нее откликнуться. Эти чувства переходят на сексуальный уровень, где они получают выражение в сочетании с генитальным желанием и влечением. Гомосексуальное поведение определяется как смесь инфантильных элементов и взрослого сексуального чувства. Гомосексуальное действие – это попытка сочетать удовлетворение потребности в самоопределении с исполнением желания единения с другим человеком.